Здравствуйте. Конечно, заявление председателя Всемирного банка, озвученное на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, о том, что наше государство, Россия, должна стать своеобразным донором для мирового сообщества в части производства сельскохозяйственной продукции, в части запасов воды и прочего. И активность руководства нашего государства в лице вице-премьера господина Зубкова, председателя «Газпрома» по совместительству и президента нашего государства, проявленные на этом форуме в Санкт-Петербурге, направленные на, знаете, такое вот явное уже предложение, подобное предложению на рынке остатков имущества российского, если можно так выразиться, чистых запасов чистой воды, запасов пахотных земель, вот все эти высказывания и заявление о том, что к осени этого года в России готовится новый механизм привлечения напрямую иностранных инвестиций в обработку 20 миллионов гектаров пахотных земель России на новых условиях, отличных от ныне существующих, привело меня в определенное уныние, конечно, с учетом и других обстоятельств происходящего. Понятно, что каждый из нас осознает, что ситуация в нашем государстве такова, что речь идет не о том, что еще будет впереди, а о том, что сейчас мы уже пожинаем определенные трагические плоды происшедшего. Но, тем не менее, я совершенно не собираюсь заниматься здесь сегодня какими-то радостными переоценками, сказанного в прошлой передаче, но, тем не менее, вот за эту неделю произошли события, которые заставили меня вспомнить, что мы все-таки не одни на этом свете, что с нами Господь наш Иисус Христос, и Он, конечно, милостью Своей удивительной нас не оставляет никогда, как бы мы себя ни вели, как бы мы ни поступали. Конечно, эти удивительные слова из Евангелия, вот из того стиха, где говорится о том, как апостолы испугались, когда в лодку, в которой они плыли по озеру, стала заливаться вода во время бури, а Господь спал в это время в лодке, и как они его пытались разбудить, а когда он проснулся, он сказал: «Что боитесь, я же с вами», и запретил ветру и водам. И вот, конечно, мы должны помнить о том, что Господь все время с нами. Но мы с Господом ли? Вот это очень настораживает вот в этой ситуации с участием России в комиссии венецианской, которая выдала рекомендации Совету Европы, поддерживающие свободу богохульства. Знаете, вот эта вот ситуация, все это взаимосвязано. Вот эти рекомендации Венецианской комиссии, комиссии Совета Европы через право к демократии, это полное название этой комиссии, они были выданы 25 мая, если я не ошибаюсь, Кабинетом министров Совета Европы. А уже в июне, вот мы с вами, 8 июня, мы с вами слышим слова вице-премьера Зубкова о создании вот этой системы привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель, которая, по сути, грозит отчуждением этих земель в собственности иностранных лиц. То есть это захват без войны, да? Вот так быстро сказывается отступление. Вот так быстро сказывается результат поступка недопустимого. Но, тем не менее, я за эту неделю получила два удивительных письма. Мне сообщили, прислали мне копию письма, которое было получено православной христианкой, проживающей в Башкирии. Она получила ответ из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. который был направлен ей директором департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека госпожи Шевыревой в связи с запросом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вахаева от 15 мая 2009 года, которое он подал в министерство по вопросу использования идентификационных микрочипов в медицинской практике в соответствии с требованиями законопроекта о специальном техническом регламенте, о требованиях к биологической безопасности имплантантов. То есть вот этот протест, который и мы с вами отправляли каждому депутату, многие вот участвовали в этой деятельности по направлению протестов против этого законопроекта о специальном техническом регламенте о требованиях к биологической безопасности имплантантов, где идентификационные микрочипы совершенно незаконно включены в перечень медицинских устройств и рекомендуются к применению как медицинское устройство, хотя никакого отношения к этим устройствам не имеют по своему назначению. Вот этот протест, например, у депутата Вахаева вызвал вот следующее желание – направить запрос депутатский. Вот только непонятно, в правительство или непосредственно в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. И на этот запрос дан ответ очень интересный. Он отличается от тех ответов, которые я озвучивала в предыдущих передачах. Вот это ответ от 9 июня 2009 года. Буквально последние уже вот дни ближайшие. Если раньше мы с вами в мае и апреле получали ответы из этого министерства о том, как хороши идентификационные микрочипы, какое это замечательное медицинское устройство и что оно поможет спасти жизни миллионам людей, то вот уже 9 июня 2009 года это министерство отвечает православной христианке, что программой разработки технических регламентов, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации, технический регламент о требованиях к биологической безопасности имплантантов вообще не предусмотрен. Это, конечно, обман. И сейчас я вам продемонстрирую, почему это обман. И как, по сути, это преступное действие со стороны этих работников, государственных служащих министерства. Но, тем не менее, это и положительное явление. Если они идут на сокрытие фактов своей деятельности, на подтверждение этого сейчас я попытаюсь вам представить, значит, они испугались, если можно так выразиться, того протестного движения, которое было вызвано вот этой попыткой незаконного закрепления применения идентификационных микрочипов в России под видом медицинских устройств. Значит, все-таки наша деятельность, пусть вот эта вот слабая, она имеет определенные плоды. И глобалисты у нас в России начинают все-таки скрывать свою деятельность и не так радостно ее демонстрировать. Почему же можно с такой ответственностью заявить, что они начинают скрывать свою деятельность и уходить, и делать попытки уйти от ответственности за уже фактически содеянное? Вот эта вот программа разработки технических регламентов была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации еще 6 ноября 2004 года. Распоряжение это номер 1421-Р. И с 6 ноября 2004 года в программу разработки технических регламентов, в которой указано, кто является ответственным министерством за разработку технического регламента, и указан срок сдачи разработанного технического регламента в правительство Российской Федерации, вот с 6 ноября 2004 года в эту программу включался технический регламент о требованиях к биологической безопасности имплантантов. Эта программа имеет 8 редакций. То есть она, естественно, все время меняется. Технические регламенты изготавливаются в соответствии с заданием правительства, соответствующими министерствами, и передаются в правительство как исполненные. И вот в программе, утвержденной 6 ноября, одним и тем же распоряжением, технический регламент о требованиях к биологической безопасности имплантантов присутствует. Присутствует он и в 2005 году, в программе, утвержденной в 2005 году, и в 2006 году. А вот в программе, утвержденной на 2007 год этим же распоряжением, технический регламент о требованиях к биологической безопасности имплантантов уже отсутствует. Хотя срок его сдачи был назначен на январь 2007 года. И это говорит о том, что этот технический регламент уже изготовлен и сдан в правительство Российской Федерации для последующего внесения этого законопроекта о требованиях к биологической безопасности имплантантов правительством в Государственную Думу. И когда нам давались в марте и апреле ответы о том, что идентификационные микрочипы, описанные в этом законопроекте, техническом регламенте о требованиях к биологической безопасности имплантантов, являются замечательными и прекрасными средствами спасения человечества, этот законопроект уже отсутствовал в программе разработки технических регламентов. То есть он уже был передан в правительство. Но сейчас дается новый ответ. И из этого ответа следует вывод о том, что этот технический регламент никогда и не присутствовал в этой программе и в настоящее время не присутствует и не существует. Потому что последним абзацем в этом письме, последний абзац вот такой в этом письме: при поступлении соответствующего законопроекта в адрес Минздравсоцразвития России он будет рассмотрен в установленном порядке. Вы посмотрите, как замечательно, как будто никогда в жизни Минздравсоцразвития не видела этого технического регламента, этого законопроекта, ничего не знает об идентификационных микрочипах, имплантируемых в человеческое тело под видом медицинских устройств. Конечно, вопиющая ложь, конечно, должностное преступление, действия вопреки действующему в России законодательству со стороны директора Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека госпожи Шевырёвой. Но, тем не менее, это письмо показывает нам, что те, кто хотел внедрить эти средства в России, испугались и сейчас прячут вот следы своей незаконной деятельности. Слава Богу, что так. И это, в общем, мне в свою очередь придало сил, вот этот факт, это письмо, все-таки продолжить деятельность протестную и против законодательного закрепления разрешения богохульства уже на уровне международно-правовых документов, и против создания механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель в России, который грозит отчуждением, по сути, этих земель в собственности иностранных лиц. Но перед этим хочу познакомить вас еще с одним удивительнейшим документом. Всем известно, что в России, это уже общеизвестный факт, внедряется универсальная социальная карта гражданина Российской Федерации. Но внедряется она по субъектам Российской Федерации в мозаичном таком порядке, когда в каждом субъекте Российской Федерации вводится социальная карта, вот в частности в Санкт-Петербурге, который является субъектом Российской Федерации, это карта именной льготной проездной, это в действительности универсальная социальная карта гражданина России, в которой задействовано два приложения: удостоверение личности и транспортное приложение. Причем уже там применяется идентификационный микрочип бесконтактный, идентификационный номер, страховой номер, и, соответственно, вот он, вы знаете, как он уже применяется, этот проездной льготный, да, в совершенно автоматическом режиме. В Москве это карта москвича, в Самаре карта самарца и так далее. Вот в Башкортостане тоже есть социальная карта Башкортостана. И у меня в руках документ, очень интересно, я вам его зачитаю. Это документ Управления труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Документ от 1 июня 2009 года. И вот вот следующий текст. Направлен он православной христианке, которая протестует против оформления на ее имя социальной карты Башкортостана. На ваше заявление Управление труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан сообщает, что социальная карта Башкортостана на ваше имя и персональный идентификационный конверт переданы по акту номер 1 от 26 мая 2009 года на уничтожение в филиал соответствующего банка. Вот, слава богу, в России есть акт номер 1 теперь об уничтожении социальной карты, универсальной социальной карты гражданина России, которая называется в этом субъекте Федерации социальная карта Башкортостана. Замечательный совершенно документ. Он аналогичен по значению вот тому исполнительному листу на уничтожение идентификационного номера налогоплательщика, который, по сути, тоже является, наверное, единственным в мире фактом таким вот правовым. Так же, как и вот этот вот акт номер 1 об уничтожении универсальной социальной карты. Вот такие вот результаты нашей деятельности на сегодняшний день, по милости Божией, исключительно, конечно, мы имеем. И хочется сказать тем людям, вот ко мне в прошлый раз приходил человек, который сетовал, как же он в Санкт-Петербурге будет теперь ездить, если ему приходится очень много ездить и очень много денег тратить на эту социальную карту, которая у нас называется именной проездной. Теперь вот она уже с 1 июля будет содержать и все виды льготного проезда, включая электричку. Вот вам образец для подражания. Если такую карту вам оформят, ее нужно уничтожить. И нужно добиваться реализации своих прав путем выдачи бумажного проездного, а не пластикового. Потому что вот ко мне здесь, в нашем регионе, подходят люди за заявлениями на уничтожение этого льготного проездного с требованием выдать бумажный. Но уже с ответами больше, к сожалению, не возвращаются. Поэтому вот у нас в Санкт-Петербурге и в области как-то застопорилась деятельность по борьбе против универсальной социальной карты. Но тем не менее, давайте эту деятельность осуществлять и осуществлять нашу деятельность по всем направлениям. И теперь хочется, кстати, еще напомнить здесь, сделать небольшую вставку о том, что близится 1 июля 2009 года, близится прекращение срока действия паспорта гражданина СССР для иностранцев и лиц без гражданства, и близится начало, возможное начало разнообразных интриг со стороны органов пенсионного фонда и других органов, направленных на принуждение владельцев паспорта СССР, граждан России, к обмену этого паспорта на паспорт гражданина Российской Федерации. Мне известно, что во многих регионах, и в частности в наших, людей устно предупреждают о том, что им может быть не начислена пенсия. Не начислена пенсия. Не просто не выплачена пенсия, но не начислена пенсия. Если, не дай бог, такое с вами в июле случится, уважаемые владельцы паспорта гражданина СССР, пенсионеры, то, пожалуйста, выясните сразу там, где вы получаете пенсию, на почте или в банке, или если вам пенсию доставляют на дом у того работника, который к вам должен прийти, по какой причине конкретно, уточните, попытайтесь, вам не выдают пенсию. Потому что почта или банк не хотят удостоверять вашу личность по паспорту СССР. Или потому что не пришло поручение о начисленной пенсии из соответствующего органа пенсионного фонда. То есть пенсия не начислена. Это очень облегчит нашу с вами дальнейшую деятельность по этому вопросу, если он вообще возникнет. Вот поэтому, и, конечно, сразу звоните по телефону 973-1646 нам. Приходите в понедельник с 4 до 7 за соответствующими заявлениями, требованиями о получении пенсии, если у вас их нет, если вы заранее их не получили. Но, может быть, это и не произойдет. Будем надеяться, что это не случится. Тем не менее, я должна была вас предупредить. Также предупреждаю всех тех, кто готовится к деторождению в нашем регионе. С 1 июля 2009 года у нас в роддомах будут оформлять медицинские полисы, полисы обязательного медицинского страхования детям новорожденным, даже до того, как им будет присвоено имя, то есть до крещения и до государственной регистрации фамилии, имени и отчества. Как бы это звучит по заявлению матери? Но мне кажется, что вот эта фраза о заявлении матери носит чисто декларативный характер. Ребенку так и так будет оформляться этот страховой медицинский полис. Это, конечно, очень такой сигнал трагичный. Я уже говорила об этом, повторяю еще раз. Это прообраз вот той деятельности, которая будет, вероятно, вестись в будущем, когда детям будут имплантировать идентификационные микрочипы непосредственно сразу после рождения в роддомах. Сейчас это не делается, слава богу, в России, хотя такие планы, информация о таких планах, в частности, вот в Англии и в Америке, существует. Но она, не могу сказать, что у меня есть официальное подтверждение этой информации. Но, тем не менее, мы с вами видим уже, вот как это будет, когда мать с идентификационным номером, у нас он называется страховым, поступает в роддом, и ребенок, еще не имея имени, уже получает уникальный идентификационный код. Каким образом? Ведь страховой медицинский полис не имеет в перечне своих реквизитов универсального идентификационного номера человека, владельца этого полиса. Номер полиса не является идентификатором человека. Но, тем не менее, при оформлении страхового медицинского полиса человек, которым он оформляется, входит в систему обязательного медицинского страхования, который, в свою очередь, является составной неотъемлемой частью обязательного социального страхования. А в области обязательного социального страхования все застрахованные лица, то есть, в частности, и эти новорожденные младенцы, учитываются на основе единых универсальных идентификационных знаков страховых номеров. Это текст закона об основах обязательного социального страхования, статья 11. Этот перечень лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, ведут соответствующие комитеты здравоохранения. Именно там номер медицинского полиса встречается со страховым номером владельца этого медицинского полиса. Как это выглядит визуально, вы можете увидеть на бесплатном рецепте, который у нас уже оформляется года 2 или 3. Там в машиночитаемой части мы увидим сначала страховой номер индивидуального лицевого счета, а затем номер страхового полиса обязательного медицинского страхования. Вот это вот это часть, которая позволяет идентифицировать в автоматической системе владельца этого рецепта. И вот когда младенчику в больнице будет оформляться полис обязательного медицинского страхования, знайте, что этому человечку маленькому еще до того, как вы ему дали святое имя в крещении, да, и до того, как он зарегистрирован государством соответствующим именем, уже присваивается уникальный идентификационный код, страховой номер, который постоянно при электронном обмене данными об этом человечке маленьком связан неотъемлемо с числом 666, кодом доступа в его файл-досье. Поэтому, конечно, что я могу в этом случае сказать? Нужно, конечно, у кого есть силы на это, сразу писать протестные заявления, которые вы можете получить у нас, как вот многие из вас пишут против прививок. Да, вот прививки вызывают большое беспокойство. Мне кажется, что не меньшее беспокойство должно вызывать вот эта деятельность по обезличиванию ребенка, по присвоению ему вот этого цифрового имени Антихристова до того, как ему будет присвоено человеческое имя. И если у кого есть возможность, одно могу рекомендовать: нужно рожать не в бесплатных условиях, а рожать за деньги, если есть такая возможность. Вот в этом случае, рожая в лечебном учреждении, а не дома, вы можете избежать присвоения вашему ребенку уникального идентификационного кода. Еще хочу напомнить, что 2 месяца назад где-то примерно у нас в Санкт-Петербурге превентивно, если можно так выразиться, были проведены уголовные дела о привлечении к уголовной ответственности акушерок, которые принимают роды на дому. Я была в свое время очень удивлена содержанием описания того, как идут эти уголовные дела. Якобы у этих акушерок успели умереть не один ребенок во время принятия родов, а 3 или 4 ребенка. И почему-то уголовное дело вот на 4-м ребенке только было возбуждено. Да? Вот это меня очень удивило. Мне кажется, что если бы у такой акушерки хоть один ребенок умер, то не до 4-го ребенка бы, наверное, дело бы не дошло. И я тогда вот удивилась, прочитав эту информацию, и теперь я понимаю, что это было не случайно проведено, и не случайно эта публикация появилась в прессе. Это было сделано для того, чтобы заставить людей отказаться от идеи рожать с применением, с привлечением вот этих вот частных акушеров. Чтобы люди рожали в государственных лечебных учреждениях, где детям неминуемо, я думаю, что не совершенно независимо от заявления матери, будет присваиваться уникальный идентификационный код еще до того, как человеку присвоено человеческое имя. Поэтому еще раз напоминаю, запаситесь, пожалуйста, кому этого не хочется, заявлениями протестными, которые нужно подать начальнику роддома и главному врачу роддома, и у кого есть возможность, есть выбор, я рекомендую рожать, конечно, в частных, за деньги, а не в бесплатных условиях. Ну, кстати, вот об этих путях, которые у нас остаются, которых остается все меньше и меньше, может быть, удастся поговорить в следующих передачах или сегодня, если время останется. Но сегодня вот, хочется вернуться к теме о законодательном закреплении богохульства и о создании системы механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку российских пахотных земель, незаконной системы.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне. 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Я хочу вас ознакомить с двумя бумагами, которые мы составили для вас. Заранее прошу желающих подготовить ручку и бумагу, потому что одна из этих бумаг краткая. Это телеграмма. И, может быть, вы захотите сразу записать текст этой телеграммы и отправить. Поэтому вот заранее, если есть возможность, приготовьте бумагу и ручку. Но начать я хочу с прочтения вам письма, которое мы составили на имя президента Российской Федерации и копия Священный Синод Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Чтение этого письма позволит еще раз вернуться к теме о международно-правовом закреплении права на богохульство. Это вот то, чему была посвящена позапрошлая передача. Конечно, я снова возвращаюсь к этому вопросу в связи с тем, что на этой неделе я прочитала мнение главы этой комиссии Европейского союза к демократии через право, которая кратко называется Венецианской комиссией по месту своего расположения. Он заявил вот, при передаче этих рекомендаций Кабинета министров Европейского союза в мае 2009 года, озвучивая это мнение о недопустимости преследования за богохульство, что, конечно, это мнение должно получить поддержку широких слоев населения в государствах-членах Совета Европы. И я подумала, что если все-таки они еще ждут поддержки населения, не попытаться ли нам с вами выразить свой личный протест против содеянного, раз уж, так сказать, вот вице-президент этой комиссии председатель Конституционного суда господин Зорькин своего особого мнения не выразил при издании этого документа, мне кажется, все-таки на нас лежит обязанность обратиться к президенту Российской Федерации Медведеву и сообщить об этом в копии Священный Синод Русской Православной Церкви о недопустимости этих действий. И вот, зачитав это письмо, я как бы вкратце еще раз проинформирую вас о происшедшем. Венецианская комиссия, Комиссия Европейского Союза к демократии через право, предоставила в рамках пункта 18 резолюции Совета Европы 1510 от 2006 года под названием «Свобода слова и уважение религиозных верований» свое мнение по проблеме недопустимости преследования за богохульство. Но здесь хочется сделать отступление. Совет Европы еще в 2006 году принял резолюцию, в котором декларировал возможность нарождения этого нового права на богохульство как расширительное толкование свободы слова. Но, тем не менее, в этой резолюции тогда, в 2006 году, Совет Европы решил вернуться к этому вопросу после получения мнения Венецианской комиссии, уполномоченного комиссара по правам человека. И вот мнение Венецианской комиссии было передано Кабинету министров Совета Европы в мае 2009 года. Возвращаясь к заявлению, данное мнение, изложенные в отчете о деятельности Европейской комиссии за демократию через право Венецианской комиссии в 2008 году, повторяю, представлен Комитету министров Совета Европы в Страсбурге 28 мая 2009 года, звучит так. Здесь идет цитата. «Оскорбление на основании принадлежности к определенной религиозной группе следует рассматривать как оскорбление». То есть оскорбление человека, проще говоря, за то, что он принадлежит какой-либо религиозной группе, это оскорбление, это преступление. И таким образом это оскорбление должно влечь за собой наказание. А вот здесь обратите внимание. В отличие от этого, оскорбление религиозных чувств, не оскорбление за принадлежность к группе, а оскорбление религиозных чувств необходимо отделить от вышеупомянутого вида оскорблений, и не следует за это предусматривать наказание. Богохульство не следует квалифицировать в качестве преступления. Демократические общества не должны становиться заложниками чрезмерной чувствительности отдельных лиц. Должна существовать возможность критиковать религиозные идеи, даже если такая критика может восприниматься некоторыми как оскорбление их религиозных чувств. Вот это новая этика отношений, которую и новая оценка прав и свобод на свобод слова, вероисповедания, вот это толкование новое, которое предложила Европейская комиссия за демократию через право. По сути, правовой консультационный орган Европейского Союза. Это означает, что консультативный орган Совета Европы по конституционному законодательству поддержал применение принципа свободы совести и убеждений для оправдания права на богохульство. Однако свобода слова не является свободой богохульства. Это искусственно созданная коллизия основных прав и свобод и попытка путем расширения права на свободу слова создать новое право – право хулить Бога, что является проявлением богоборчества на международном уровне. В Священном Писании Господь наш Иисус Христос говорит, что хула на Духа Святаго не простится никому. В состав Комиссии Европейского Союза к демократии через право входит Российская Федерация. Вице-президентом этой комиссии является председатель Конституционного суда Российской Федерации господин Зорькин. Новейшая история нашей страны достаточно убедительно показывает даже ребенку, к чему привел Россию отход от православия и богоборческой позиции властей. Выносился ли вопрос, изложенный в отчете комиссии, на обсуждение Священного Синода Русской Православной Церкви? Очевидно, что не выносился. Здесь я хочу сказать, что Русская Православная Церковь неоднократно обращалась в Европейский Союз с протестами против вот такого толкования свободы слова. Представляется, что он не обсуждался и другими конфессиями. Но как такой документ, без особого мнения представителя России, где православие является государствообразующей религией, мог быть одобрен Россией? Прошу обязать вице-президента Венецианской комиссии господина Зорькина представить в комиссию особое мнение Российской Федерации по данному вопросу, выработанное по согласованию с Священным Синодом Русской Православной Церкви. Так как до выражения России особого мнения, отвергающего право на богохульство, очевидно, что Россия продолжает входить в состав государств, одобряющих богохульство. Последствия такого состояния для нашего государства губительны и необратимы. К тому же такая позиция противоречит конституционному принципу на свободу совести и норму закона о свободе совести и религиозных организациях. Прошу дать мне письменный ответ о принятых мерах. В противном случае оставляю за собой право напрямую обращаться в Совет Европы с протестом против такой позиции, хотя очевидно, что такой протест должен исходить от государства, участника комиссии, что заставляет меня обратиться с данным заявлением и надеяться на положительный результат его рассмотрения. С уважением и подпись. Вот такое обращение я вам зачитала к президенту Российской Федерации Медведеву, которое мы предлагаем вам срочно направить, получить этот текст у нас здесь в приемной по адресу улица Цветочная, дом 16, это станция метро Московские ворота, по понедельникам с 4 до 7, либо на сайте нашем www.posok.ru. Я предлагаю вам срочно направить такое обращение президенту Российской Федерации. И если через месяц после направления этого обращения мы ответ на него не получим, у нас существует в России представительство Совета Европы в Москве, я предлагаю обратиться к руководителю этого представительства Совета Европы в России напрямую. Хотя, конечно, будет очень обидно, если наше государство не отреагирует и не выразит своего особого мнения по этому чудовищному документу и этому чудовищному, по сути, богоборческому на международном уровне толкованию, расширительному свободы слова, если это можно так, в общем, назвать богохульство, свободой слова. Оригинально, конечно. И теперь хочется ознакомить вас и с телеграммой, с текстом телеграммы протестной против создания механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России. Вот в прошлой радиопередаче мы как раз говорили о том, как этот механизм может быть создан из тех заявлений декларативных, которые были озвучены здесь на зерновом форуме в Санкт-Петербурге вице-премьером господином Зубковым. Даже то немногое, которое было им сказано и председателем Всемирного банка на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, дает нам основание говорить о том, что у России планируется, собственно, отнять то последнее, что у нее есть, это землю. Эта деятельность является преступной и грубо неконституционной, потому что в Конституции земля имеет, по нашей Конституции земля имеет особое правовое положение. И все, что касается использования земли в Российской Федерации, нельзя приравнивать к использованию каких-либо других видов недвижимости, даже заводов и фабрик. Это несколько другое. Это средство, Богом нам данное, к нашему с вами существованию. И это отражено в нашей Конституции. Поэтому сегодня я предлагаю вам записать текст протестной телеграммы на имя председателя Совета Федерации. Москва, Охотный ряд, дом 1. Господину Миронову. Пожалуйста, председателю Совета Федерации С. Миронову. Москва, Охотный ряд, дом 1. И вот, собственно, текст телеграммы. Я предлагаю вам сначала его записать, а потом, если останется время, я дам к нему небольшие комментарии. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности. Прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства РФ и президента РФ по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций, по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России, в обработку пахотных земель России, которая грозит отчуждением этих земель, в собственность иностранных лиц. Повторяю, прошу провести парламентское расследование неконституционной деятельности правительства РФ и президента РФ по созданию механизма привлечения иностранных инвестиций в обработку пахотных земель России, который грозит отчуждением этих земель в собственность иностранных лиц. Требую создания национальной дотационной системы обработки пахотных земель. Требую создания национальной дотационной системы обработки пахотных земель. Подпись, адрес для обратного уведомления телеграфом. Повторяю, телеграммы с обратным уведомлением хороши тем, что они ложатся на стол тому лицу, которому они направляются. Это телеграмма председателю Совета Федерации Смирнову. Кто не успел записать, пожалуйста, звоните с завтрашнего дня по телефону 973-16-46, либо получите текст этой телеграммы на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Но я планирую, конечно, с Божьей помощью вот подготовить и более распространенное протестное заявление к этой телеграмме. Но мне кажется, что нужно срочно начинать протестную деятельность. И уже более распространенное заявление вы можете получить здесь у нас на Цветочной 16 по понедельникам с 4 до 7, либо также на сайте в интернете. Но тем не менее хочется сказать, что вот то, что мы с вами видим, и участие России в деятельности по закреплению свободы богохульства, и отчуждение уже последнего, что у нас с вами есть, земли пахотной и вод чистых, да, которые у нас еще остались в России, и превращение России в так называемого донора для иностранцев. Это, по моему мнению, следствие того, что мы с вами соглашаемся на наше обезличивание, на то, что мы превращаемся в людей без имени, на то, что мы отказываемся от того человеческого достоинства, которым нас наделил Господь Бог, всех наделил. И естественные слова совершенно все время звучат в моем сознании от брянских монахинь, которые в свое время мне сказали на конференции в Брянске: а зачем обезличенному человеку, отказавшемуся от своего имени, земля, вода, другое имущество, все будет отнято? Вот так, по сути, и происходит. Вот она иллюстрация тому, что я услышала лет 5 назад. И я хочу сказать, что, конечно, многие из вас направили протестные телеграммы в адрес председателя Государственной Думы Российской Федерации с требованием законодательного запрета автоматической идентификации человека, применения идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов, электронных браслетов. И многие из вас сейчас начинают получать ответы на эти телеграммы с обратным уведомлением, где написано, что рад бы подать, Борис Вячеславович, такой законопроект, да нет у него. И вот когда вам придет такой ответ, пожалуйста, направьте ему законопроект о запрете автоматической идентификации в России. Этот законопроект у нас давно готов. В свое время мы его передавали депутату Государственной Думы Чуеву. И он обещал его подать в Государственную Думу, но не подал. И сейчас он уже не успел, может быть, сейчас он уже не входит в число депутатов Государственной Думы. Хотя обещал это сделать. Очень многим людям в России обещал сам лично. и эти люди могут это засвидетельствовать. Что-то помешало уважаемому депутату Чуеву. Сейчас вместо этой законодательной инициативы мы с вами видим попытки законодательно закрепить существование двух систем – сатанинской и законной. И видим попытки привлечения в поддержку этой деятельности и православных христиан, и Русской Православной Церкви. Мы видим кальку с практики в Соединенных Штатах Америки, кальку у нас здесь в России, когда предлагается ввести запрет на принуждение человека применять все средства автоматической идентификации. Да, как в Соединенных Штатах запрещено требовать у человека имплантировать идентификационный микрочип, что по сути является законодательным разрешением имплантировать его тем, кто не возражает. Да, вот такой вот неправославный, нехристианский подход пытаются реализовать у нас здесь в России. Тем не менее, я надеюсь, что мы сейчас можем снова по милости Божией повторить попытку показать депутатам Государственной Думы, в частности, вот Борису Вячеславовичу Грызлову, что вот эта вот интрига у нас в России не прошла. И что мы снова выступаем с требованием запретить в России автоматическую идентификацию человека. Может быть, вас к этому подвигнет и то, что наши протесты привели к тому, что Министерство здравоохранения и социального развития начинает прятать следы своей преступной деятельности по попытке внедрения идентификационных микрочипов. Может быть, вас подвигнет на это акт номер один об уничтожении социальной карты гражданина России. Может быть, вас на это подвигнет уже вот захват без войны наших с вами земель пахотных. А может быть, и судьба наших детей, которые, по сути, вот эти вот они рождаются, сразу берут образцы крови, стволовых клеток из, да, из тела матери и из, вот, из пуповины. Вот такие возможности, да, технические мы сейчас имеем. У нас уже есть закон о генетическом фонде в России создаваемом. Человека еще нет имени, ему присваивается уникальный идентификационный код, под которым начинает храниться вот этот вот биологический материал. Если мы с вами вспомним еще и о программе 50, программе разработки клонирования и о программе хранения материалов для клонирования под соответствующими идентификационными кодами. Все это описано. И эта программа у нас поддержана распоряжением правительства Российской Федерации еще в 2000 году. Может быть, вот это вас все вдохновит на то, чтобы все-таки выступить соответствующим протестом. И телеграмму о запрете автоматической идентификации, и законопроект о запрете автоматической идентификации для направления в Государственную Думу, и все остальные протестные заявления, о которых я сегодня говорила, вы можете получить у нас по адресу Цветочная улица, 16, в Православном культурном центре при храме иконы Божией Матери Неупиваемой Чаши на заводе IT по понедельникам с 4 до 7. На нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Все вопросы вы можете задать нам по телефону 973-16-46. Конечно, по результатам сегодняшней передачи хочется сказать, прийти, так, озвучить вывод о том, что мы, конечно, подходим к вопросу об оценке отношения к государственной власти. Но об этом в наших следующих радиопередачах. С Богом!